Здравствуйте, в эфире программа «У книжной полки», ее ведущая Наталья Казанцева. А интересно ли вам, каким в детстве и отрочестве был Николай Васильевич Гоголь? О школьных годах писателя, о времени его пребывания в гимназии высших наук в Нежине сохранилось немало воспоминаний его школьных товарищей. По словам Владимира Алексеевича Воропаева, существует мнение, что Гоголь обратился в своем творчестве к духовным темам лишь в зрелые годы жизни. Но по воспоминаниям его соучеников, он уже в школе прекрасно знал весь ход божественной службы. А однажды, недовольный плохим пением на клиросе, поднялся туда и стал петь с хором, тщательно произнося слова молитв. Впрочем, разных интересных случаев было много в отрочестве и дальнейшей жизни Гоголя. Короткие истории, передающие своеобразие внутреннего мира великого русского писателя, собраны в книге, которая вышла в свет в издательстве Московской патриархии и называется «Однажды Гоголь. Рассказы из жизни писателя». Автор книги Владимир Алексеевич Воропаев, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы Московского государственного университета, автор многочисленных работ о жизни и творчестве Гоголя. Он представляет вниманию читателей книгу, написанную на основе воспоминаний школьных товарищей и друзей Николая Васильевича. Эти небольшие, но емкие истории, расположенные в хронологическом порядке, в соответствии с этапами биографии писателя, дают возможность войти в мир русского классика. Читатели узнают много нового. Например, каким был Николай Васильевич в детстве и отрочестве, как он работал над своими произведениями, как молился и постился, совершал паломничество по святым местам. И первая история, которая открывает книгу, рассказывает о рождении великого писателя. По словам автора, мать Гоголя, Мария Ивановна, у которой двое детей умерло, едва появившись на свет, дала обет перед чудотворным образом святителя Николая, называемым Диканьским, если будет у нее сын, наречь его Николаем, и просила местного священника молиться до тех пор, пока его не известят о рождении дитяти и попросят отслужить благодарственный молебен. Испрошенной молитвой новорожденный Николай и был встречен в этом мире молитвой благодарения Богу. Произошло это событие 1 апреля 1809 года. По словам сестры писателя Ольги Васильевны Гоголь-Головни, брат ее любил вспоминать, почему его назвали Николаем. Из следующей истории читатели узнают, как юный Гоголь первые деньги, данные ему дедушкой Иваном Матвеевичем, употребил на вспомоществование бедным и угощение конфетами семьи. Маленький Николай Васильевич любил петь малороссийскую песню, ясно выговаривая каждое слово и за дверью, чтобы никто не видел. «Баба кисель варила, на морозе цедила». В свободное время Никоша, как звали его дома, любил рисовать. «Опрокинет чернильницу, и из чернил выйдет мужик в шляпе». Еще не умел читать, а на географической карте указывал все города. 5 лет от роду он вздумал сочинять стихи. Никто из домашних не помнил, какого рода стихи он писал. Но в памяти Марии Ивановны сохранился случай, когда известный литератор Василий Капнист, заехав однажды к отцу Гоголя, застал его 5-летнего сына за пером. Малютка Гоголь сидел за столом, глубокомысленно задумавшись над каким-то сочинением. Капнисту удалось просьбами и ласками уговорить ребенка-писателя прочесть свое произведение. Гоголь отвел Капниста в другую комнату и там прочел ему стихи. Капнист никому не сообщил о содержании этих стихов. Глубоко тронутый услышанным, он вышел к домашним Гоголя, лаская и обнимая маленького сочинителя, и сказал: «Из него будет большой талант. Дай ему только судьба в руководители, учителя-христианина». Однако, как читаем мы дальше, во время учебы в Нежинской гимназии Гоголь держался особняком и не отличался особенным прилежанием. Учитель латинского языка Иван Григорьевич Кулжинский, единственный педагог, оставивший о Гоголе воспоминания, сообщает, что он учился у него 3 года и ничему не научился. Это был талант неузнанной школы, и, ежели правду сказать, не хотевший или не умевший признаться школе. Как отмечает автор, товарищи Гоголя были невысокого мнения о его литературных способностях, особенно в области прозы. «В стихах упражняйся», — советовали ему, — «а прозой не пиши. Очень уж глупо выходит у тебя. Беллетрист из тебя не вытанцуется. Это сейчас видно». Впоследствии однокашник Гоголя по гимназии Иван Сушков рассказывал: «Никто не думал из нас, чтобы Гоголь мог быть когда-либо писателем, даже посредственным, потому что он известен был в лицее за самого нерадивого и обыкновенного слушателя и отличался больше жартами, шутками, которыми часто заставлял всех товарищей хохотать до беспамятства. Довольно бывало ему сказать одно слово, сделать одно движение, чтобы все в классе, как бешеные или сумасшедшие, захохотали в одно горло, даже при учителе, директоре. Он же оставался, как ни в чем не бывало, спокоен и важен. Пока не знали причин нашего смеха, обыкновенно наказывали нас за него тем, что мы должны были, провинившись, стоять, а он один сидеть. Но когда нам наскучило это, и мы объявили, в чем дело, уже один он стоял, а мы сидели». И вот один из примеров. Однажды на уроке учитель всеобщей истории с большим жаром рассказывал про подвиги Александра Македонского и, заключив смертью, сказал: «Ну, господин Гоголь-Яновский, а по смерти Александра Македонского что последовало?» «Похороны», — ответил тот. Весь класс захохотал вместе с учителем. Другая забавная история произошла на уроке словесности. Гоголь подал профессору Парфению Никольскому стихотворение Пушкина. Кажется, «Пророк». Никольский прочел, поморщился и по привычке своей начал переделывать. Когда пушкинский стих профессором был вконец изуродован и возвращен мнимому автору с внушением, что так плохо писать стыдно, Гоголь не выдержал и сказал: «Да ведь это не мои стихи-то». «А чьи?» «Пушкина. Я нарочно вам их подсунул, потому что никак и ничем вам не угодить, а вы вон даже и его переделали». «Ну что ты понимаешь?» — воскликнул профессор. «Да разве Пушкин безграмотно не может писать? Вот тебе явное доказательство. Вникни-ка, у кого лучше вышло?» Да, Гоголь действительно считался одним из самых ловких шутников среди своих однокашников в Нежинском училище. Не было ему равных и как актеру в театральных представлениях. «Все мы думали тогда», — вспоминал один из воспитанников гимназии, Тимофей Пащенко, — «что Гоголь поступит на сцену, потому что у него был громадный талант и все данные для игры на сцене». Особенным успехом Гоголь пользовался в роли госпожи Простаковой из «Фонвизинского недоросля». Константин Базили рассказывал впоследствии, что видел эту пьесу в Москве и в Петербурге, но сохранил навсегда убеждение, что ни одной актрисе не удавалась роль Простаковой так хорошо, как играл эту роль 16-летний Гоголь. Однако внутренний мир Гоголя-юноши оставался закрытым от сверстников, а те незначительные проявления его в обыденной жизни, которые они наблюдали, не давали представления о нем. Его мама, Мария Ивановна, сразу после смерти сына писала: «Сердце этого ангела было полно нежнейших чувств, которые он скрывал, не знаю почему, под угрюмой наружностью и никому не любил показывать их». Так и писатель Василий Любич Романович, учившийся вместе с Гоголем, запомнил его скрытным, застенчивым, молчаливым, погруженным в самого себя. Он мало говорил, предпочитая больше слушать и молчать. По словам мемуариста, эта привычка к уединенной жизни была заметна в Гоголе еще с детского возраста, когда он воспитывался в родном имении, окруженный людьми богобоязненными и религиозными. Выражая общее мнение людей, знавших Гоголя со школьной скамьи, Любич Романович утверждал: «Если бы не преждевременная смерть Николая Васильевича, наступившая 4 марта 1852 года, он закончил бы дни своей земной жизни в монастыре, где дух поэта обрел бы покой и уединение, которых всегда искал». Автор исторических романов Григорий Петрович Данилевский, лично знавший Гоголя и совершивший в мае 1852 года поездку на родину писателя, рассказывает в своих воспоминаниях, что местные крестьяне не хотели верить, что Гоголь умер. Среди них родилось сказание о том, что похоронен в гробе кто-то другой, а барин их будто бы уехал в Иерусалим и там молится за них. В этом сказании, по мнению Владимира Алексеевича Воропаева, есть глубокая духовная правда. Гоголь действительно переселился в горний Иерусалим. И там, из своего чудного, но таинственного и неведомого нам далека, молится за русскую землю, чтобы непоколебимо стояла она в православной вере, и чтобы больше было в ней правды и любви. Ведь это и являлось главной заботой великой души, великого русского писателя. Дорогие друзья, эту книгу и другие издания, о которых мы рассказываем в нашей программе, спрашивайте в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Я на этом с вами прощаюсь и желаю, как всегда, интересного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания.